Prabhupada, Anantakuti Vaishnava, Mukhi. Шримад Бхагавад Гита как 11 глава 3 карма йога текст. Шри Бхагаван Вача Локясмин Двивидха Ништха Локясмин Двивидха Ништха
Локясмин Двивидха Ништха
Гура Практамая Натха
Гура Практамая Натха
Гура Практамая Натха
Два вида.
ништха,
ништха,
вера,
вера,
кура,
кура,
которая была ранее,
прокта,
описана,
описана,
майя,
майя,
мной,
мной,
анакха,
анакха,
безгрешный,
безгрешный,
яна йогина,
яна йогина,
связующим методом познания,
связующим методом познания.
Санкьянам,
Санкьянам,
философов и персоналистов.
Карма-йогина,
Карма-йогина, связующий методом преданного служения. Йогинам,
Йогинам,
преданных.
Преданных.
Перевод стиха. Верховный Господь сказал, о безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящиеся познать свое «Я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Во второй главе Бхагавад-гиты, стих 39, Господь назвал два метода духовного самопознания – Санкья-йогу и Карма-йогу, или Бхакти-йогу. Здесь он рассказывает о них более подробно. Санкхья-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям и стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта философских рассуждений. А трансценденталисты второго типа идут путем сознания Кришны, который был описан в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь говорил, также, что следуя путем Будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается от пут действий и их последствий. А в 40 стихе, что в этом методе нет изъянов. О том же самом, только более определенно, сказано в 61 стихе 2 главы. Заниматься Будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего Кришну. Так человек сможет без труда обуздать свои чувства. В сущности, оба этих метода йоги взаимозависимы, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или даже фанатизм. А философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. Высшей целью всех трансценденталистов является Кришна. Философы, которые искренне и серьезно ищут абсолютную истину, в конечном счете тоже приходят к сознанию Кришны. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Цель самоосознания – понять истинное положение души и ее отношение со сверхдушой. Путь, которым идут философы гьяни, обходной. Он тоже может привести человека к сознанию Кришны. Но не сразу, а спустя много времени. Тогда как другой метод – это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны, так как он не требует очищения чувств посредством философских размышлений. Метод сознания Кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны. Будучи непосредственным служением Господу, он одновременно прост и возвышен. Локиасмин Двивита Ништа Пура Практа Майна Кхам Яна Йогина Санхьянам Карма Йогина Йогинам. Верховный Господь сказал о безгрешной Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое Я. Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. Карма Йога, глава 3, текст 3. Бхагавад-гита предлагает различные пути совершенства на выбор человеку. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Множество путей на все виды желаний, различные типы людей существуют, разные взгляды на мир. Поэтому необходимы разные системы, связующие человека с высшей целью жизни. Поэтому такое разнообразие. По этой же причине некоторые пути кажутся несовместимыми. Непонятно, какой путь лучше выбрать.
Почему так много вообще путей? К Богу, к абсолютной истине. Эти пути могут даже взаимоисключать один другого. В одних писаниях можно прочитать одно, в других другое. В одном месте можно прочитать, что мясо есть нельзя, в другом месте можно найти рекомендации, как есть мясо. Очень сложно сориентироваться в этих процессах. Но здесь речь идет о выборе человека, выбор. Выбор осуществляет его вера. Вера – это то, что мы называем еще интерес, шакти, энергия шакти. На санскрите ашакта означает неспособный. Вот если ты не способен идти таким путем, тогда выбирай этот путь. Не способны этим, если у тебя нет шакти, нет энергии действовать в этом направлении, тогда действуй по-другому. То есть, где у тебя есть энергия, почувствуй, что тебе хочется делать. Это твоя вера, вот она. Так она определяется, во что человек верит больше. Люди очень энергичны, что касается зарабатывания денег сейчас. Это вера. Вера в деньги, больше ничего. То есть, шакти, любая энергия, это вера человека. Мы бы сказали, что это какое-то сильное желание, стремление в этом направлении двигаться. С полной уверенностью человек зарабатывает деньги, думает, это так и нужно. Самое главное, не жалеет на это ни сил, ни времени, ни своей жизни. Часто очень рискует жизнью ради зарабатывания денег. Часто идет на обман, ложь, на серьезные преступления. Такова сила веры. Он даже может пренебречь законом, общественным мнением. Вера может творить чудеса, ведь. И карма-йога, здесь что Прабхупада говорит, что она выше, чем гьяна-йога. Нужно объяснить, почему. Тут могут возникнуть сомнения, потому что мы говорим, что карма-йога это самый низший, простой метод. Потом идет гьяна, она выше. Разочарованный карме это начинающий гьяна, так мы привыкли понимать. Но здесь Прабхупада говорит наоборот в этом стихе. То есть есть гьяна, аналитический путь познания, есть карма-йога. И в комментариях Прабхупада говорит, что вот карма-йога это уже выше, чем гьяна-йога. Почему? О чем здесь речь идет? Есть карма-канда процесс, когда человек действует, работает. Почему? Потому что у него есть материальное желание существует. Поэтому он будет верить в работу, он будет решительно ходить на работу, с решимостью. Если такому человеку скажете, иди устраивайся на работу, он немедленно примет такое настроение. Да, надо устраиваться на работу, срочно. Если то, что если не устроишься на работу, может быть не устроен. Это самое важное. Нужно найти хорошую работу, хорошую зарплату, и вот тогда можно будет как-то жить, общаться, иметь какие-то отношения с семьей. Если в семье нет хорошей работы и источника дохода, семья будет непрочной. Потому что вера семейного человека опирается прежде всего на материальную основу. Это природа греха скажет. Написано в шастрах, что если человек не зарабатывает никаких денег, все родственники отвергнут его. Близкие, сам близкий будет. И жена, и дети, и родители, кто угодно, не приносит ни копейки. Он так будет презираться обществом. То есть нищета презирает общество, если он не способен, а шахта, если он не способен, не имеет ни свои силы, не имеет никаких знаний, не имеет подготовки, не имеет действия в этом направлении, то родственники, даже близкие люди, смотрите. Они свернутся. Никому не будет нужен такой человек. Они будут критиковать его, унижать, доставлять ему боль, вредить этому человеку. Только потому, что он не зарабатывает денег, как должен это делать для поддержания с ним. Это называется не карма-йога, а карма-канда. Для чего нужны усилия к деятельности, для чего нужны плоды деятельности? Для материального возвышения. Человеку кажется, что на определенном уровне материального возвышения можно начать духовную жизнь, только потом. Если нет денег, как вы начнете духовно жить? Как можно спокойно повторять Хари Кришна мантру, когда у вас ни копейки нет денег? Вы с ума сошли. Сначала нужно заработать, научиться зарабатывать деньги. Сначала нужно получить образование. Духовная жизнь потом, потом Хари Кришна мантру. Эта вера опирается на сознание домохозяина, что его основа жизни материальна. Мужчина, женщина, дети, имущество, недвижимость, вот такие вещи. Это основа его существования. И вот на этой основе он может действовать. Любой домохозяин должен заниматься каким-то бизнесом, говорится. Иначе он не должен заводить семью. Какие-то деньги имеет. Иначе нет вообще смысла в греха скрашивания. Не нужно ничего. Если человек не думает, что это является высшей целью жизни, и работать ради просто поддержания, то он не должен заводить семью. Нет. А если он хочет завести семью, он должен платить за это деятельностью, честным трудом и поддерживать честно то, что он хочет. То есть это материальное желание требует жертвы. Это жертвы.
Итак, кармаканда, если ее развивать дальше, она имеет развитие в ведах. Просто честный труд, благочестивый труд, хорошо. Попробуйте разбогатеть благочестивой деятельностью.
Сейчас это не так просто. Очень сложно. Нужно учиться хитрить и обманывать. Уходить от налогов известно. Любой бизнесмен знает, что вы должны немножко хитрить. Благочестивым честным трудом нельзя заработать.
Но это не является даже кармакандой. Это не является возвышением. Потому что кармаканда, именно честный труд, благочестивая деятельность, возвышает человека вплоть до райского уровня. Это подтверждает все писания. Это эти все заповеди всевозможные, которые не нужно нарушать, и ставить вверх. В рай. Более райский. Более того, если мы сейчас с вами начнем все исполнять эти заповеди религиозные, мы почувствуем, что уже живем в раю. Смотрите, все честные, никто никого не убивает, никто никого не крадет. Любят ближнего, как себя самого. Это уже рай, видите. Уже хорошо нам видеть. То есть религия способна принести сюда некоторую атмосферу, как бы возвышенную, это карма как. Вот. Улучшение материального существования. То, что говорится, сначала дхарма, религия, а потом артха и кама. Процветание кармическое, наконец, наслаждение. Люди могут наслаждаться честной, благочестивой деятельностью, любовными отношениями, культурой. Так много возможностей, цивилизованных возможностей, наслаждаться в этом мире, оказывается. Кама доступна в этом мире через религию и развитие экономики. Но затем, когда человек исчерпал все свои возможности чувственных наслаждений, побывал уже в раю множество раз, и снова спустился сюда, начинает задумываться, почему это снова и снова нужно делать? В рай из рая, в рай из рая. Могу я где-то зафиксироваться навечно? Почему мир устроен так циклично, что приходится все делать, зарабатывать заново? Вот правда, действительно. Мы работаем, потом через месяц получаем деньги. Но почему нужно заново начать работать, чтобы опять получать? Деньги уходят, видите, ничего вечного не остается. И постепенно этот вопрос возник у человека. Сначала не возникает, верно? Вера. Вера затмевает их недостатки. Я верю в свои силы, пока у меня есть силы, могу зарабатывать деньги, я принимаю эту концепцию, этот закон природы. Но как только силы мои исчерпываются, я начинаю задумываться, а почему мир такой странный? У меня уже и сил-то нет, а все приходится работать. Когда же это кончится? Никогда не кончится, что ли? Вот тут начинается философское размышление. Но люди, уже пожившие, имеющие опыт жизни, становятся философами. А зачем вообще работать? Надо подумать, почему же работать? Можно ли жить, не работая? И они начинают постигать интересные вещи. Знаете, можно и не работая, оказывается, жить в этом мире. Можно жить в этом мире, размышляя. Это гьяна йога. Они тоже могут поддерживать существование, потому что знание тоже кое-что стоит. Более того, знание может стоить очень дорого. Ну, сейчас есть современные психологи, они дорого продают свои концепции. Ученые, лауреаты Нобелевской премии, мы знаем, это дорого стоит, на самом деле. Научные открытия и прочее, вот это гьяна, эти знания. И такой гьяны очень много ведов дается. Хотя, может быть, нет такой же большой способности открыть эти знания, применить, получить много Нобелевских премий преданных. Преданные обладают хорошей гьяной. Но никто не премирован, видите, у нас. Все бедные остаются. Не могут продать эти знания, применить их. Так, приложить, чтобы люди заинтересовались и им применили. Ну, а вообще-то, если человек откроет лекарство от всех болезней, старости и смерти, то ему нужно дать Нобелевскую премию, как минимум. И сознание, конечно, это такой метод. Потому что люди не обладают его верой. Они верят в деньги, и они верят в душу. Поэтому они несколько пассивны в этом. Нет шахты, нет энергии. Думать о душе – это пустое времяпровождение. Это время можно использовать для работы, правда же? Время – это деньги. Поэтому здесь говорится, что гьяни, он тоже идет путем самосознания, он размышляет, но он ничего не делает. В этом его недостаток. На уровне мысли он достигает какого-то понимания, на уровне практики ничего не меняется. В этом проблема. Если человек начинает заниматься гьяной, йогой, размышлениями, как преданные многие, поднимаются на платформу ума, начнут размышлять, они ничего не делают, не хотят делать. Куда они пойдут работать, все им мешает. Все плохо. Это уровень гьяни. Если вы стали гьяни, уходите из дома, иначе вас выгонят.
Просто уходите из дома, идите в пещеру, в бочку, как Диоген. Закрывайтесь, сидите и думайте. Если вы так будете среди родственников, у вас не будет покоя. И какое-то время на размышление нужно, но в этом случае требуется отречение для Гьяны. Размышлять нужно было до того, как мы завели семью. Жить отречение нужно, нужно быть брахмачарием для этого. Иначе принесем огромное несчастье своим близким людям, родственникам. Он все время думает, 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 ничего делать не хочет. Да и думать он не может, потому что он живет дома, там где дети, жена, они только мешают ему. И он сюда куда-то хочет убежать друзьям, или включить телевизор, почитать что-нибудь. Это невозможно в этих условиях, поэтому он мучает и себя, и других. Гьяна-йога практически неприменима в домашних условиях. Необходимо жить в отречении. Гьяни означает монах, моно, муни, муни, мудрец, муни. Есть муни, означает муни имеет свою точку зрения, а это философ. Он размышлял и вот сделал вывод своей жизни. Эта точка зрения его не повторится ни с кем. Это особый мыслитель. Иначе он не будет мыслителем. Если он повторит чью-то точку зрения, его не признают мыслителем. Он имеет свою точку зрения. Все муни имеют свою точку зрения, потому что имеют свой непосредственный личный опыт. Не знаю, вот различные старцы, монахи, вот есть писание, то, что они оставили. Это мы восхищаемся разнообразием этих точек зрения на одного и того же. Их путь отречения, именно, уединения, отшельничества. И вот они рассуждают очень интересно. Очень влиятельно рассуждают, могущественно рассуждают. Ум становится прозрачным, чистым, могущественным, ясным. Они начинают видеть вещи, как они есть на самом деле. Понимать природу людей, их мысли, их деятельности, поступков, их судьбы. Как некоторые такие старцы, они говорят многим людям, о, лучше не жениться. Так, состраданием не жениться. Почему? Потому что вы будете страдать, а мне жалко вас всех. Не жениться лучше. Если можете не жениться, будете страдать, потому что. Вот так они видят жизнь, видите. Они видят уже будущее. Мы недавно видели свадьбу в летнем саду. Жених и невеста. Все смотрели. Весь летний сад. Деревья перестали шуметь под ветром. Пруд замер, лебеди остановились, все птицы, все, так сказать, все окружение, вышли Радха и Кришна. Да, в таком свадебном наряде, это вот пракия-раса, то есть не пракия, а свакия-раса, супружеские отношения. И все это сразу в центре внимания, весь парк, все живые существа, все сразу стали смотреть. Фотограф так, и так, и так, и так. Все их поздравляли, кто-то сзади сделал фонтан из рабочих, над их головой еще их сняли. То есть такой же ажиотаж начался сразу же. Только забыла, чем я привык. А чем я привык, это бери.
Жениться.
То есть вдохновляющий такой фактор. И все люди, они вдохновлены тем, что они сами себе представили на этом месте. То есть кто-то сказал, что я когда-то тоже так вот женился, или я выходил там. Кто думал, что я в будущем так же, как бы, да. У меня будет платье еще красивее, или такой же красивый. И костюм, как бы, есть такой серьезный вид, очень важный, они ходят в центре внимания. Но что увидит Гьяни, философ, глядя на это? Потому что тут глубокое сострадание. Он не знает, как вообще поздравить их, или что, или правду сказать. Что он видит умонастроение этих людей. Они связаны для страданий, прежде всего. Большая часть жизни они будут оставлять беспокойство друг другу, прежде чем поймут, зачем они вместе. Ведь они уверены, что они для счастья созданы, правда же? Великая иллюзия, она разобьется через один месяц уже. Медовый месяц, то есть он пройдет. Уже через месяц станет ясно, что нет, секрет в другом. А в чем, я не знаю. Я ожидал счастья. Но как-то все быстро меняется, погодите. Зачем же мы вместе? Наши ожидания не оправданы. Вот Гьяни, мыслитель, знает эти вещи. Это можно понять просто на уровне ума. То, что мы хотим испытать в жизни вот, в форме этого опыта страданий и наслаждений, семейная жизнь, как бы то ни было, жизнь, она чередуется с счастьем, несчастьем. Можем получить такой же опыт в уме размышляя. Но если глубоко размышляем. Поверхностно нет. Невозможно. Просто посмотреть фильм какой-то о жизни людей, и мы сразу забываемся. Но глубинное размышление, медитативное размышление помогает нам приобрести опыт любой жизни, семейной жизни. Кого угодно. Есть великие мудрецы, мужчины в ведах. Я сейчас не помню, как зовут этого мудреца, этого великого брамана.
который именно постиг в совершенстве, считается, природу женщины мужчины.
Он мужчина, но он постиг эту природу каким-то образом. В совершенстве.
Как? Путем медитации отношений. Есть люди, которые жили в брахмачарьяше, потом приняли саньясу, никогда не имели никакого опыта семейной жизни, изучая просто шастры, если они глубоко размышляли, медитировали, они имеют этот опыт весь. Как они имеют этот опыт? Что великая борьба, великие проблемы ожидают их в внутреннем мире. Борьба за дух, за свою душу. Они постигают это тоже трудным путем. Поэтому здесь говорится, разницы большой нет. Можешь размышлять, а можешь действовать в этом направлении. Опыт получишь одинаковый. Но все же, Кришна говорит, лучше действовать потому, что ты можешь подать еще хороший пример. Когда ты размышляешь, ты не можешь подать хороший пример другим людям. Например, недавно получил письмо от одной преданной, которая 10 лет движения. Вы говорите, я люблю слушать лекции, люблю киртаны, все мне нравится. Единственное, что я не могу делать, это не Кришна, это читать книги Шрилы Прабхупады. За 10 лет я прочитала, говорит, всего лишь до середины второй песни. Мне кажется, тут все одно и то же, все повторяется, и мне очень сложно читать. И Шрилы Прабхупады вкуса не имеют. Но мне нравятся лекции, все, весь процесс нравится. Вот единственная проблема, что посоветует мне? Она спросила. Потому что мне советуют насильно себя заставлять читать. Но мне трудно. На что мы ответили, что читать книги Шрилы Прабхупады непростое дело. Потому что здесь необходимо научиться искусству размышления с маранами. Это уже зрелое духовное состояние. Способность мыслить. Способность мыслить это не то, что, знаете, просто мысли какие-то бегают, как муравьи туда-сюда. Я размышляю о чем-то. Способность мысли у людей это отличается с тем, как они выходят на перекур курят. Вот этот человек думает. Хотите показать, как он думает, вот фильм снять. Вот покажите, вот сигарет начнет. И глядя вот так вот, поверх, он значит, мысли было. Нет, как раз он здесь полностью оттуплен, и думать как раз не может. Это немножко от стресса помогает, потому что эти сосуды схлопываются, эти, значит, кровеносные. Он просто не может мыслить. Торможение наступает. Это люди будут с медитацией. Что-то сродни, но медитация, но в тамасе. Если медитация останавливает ум для просветления, то вот такая медитация, она тормозит ум, просто торможение наступает, не проясняется ничего. Выкурив сигарету, человек так и не может принять никакого нормального решения. Чуть-чуть притупил свое сознание, не больше. Поэтому не нужно путать просто этот рой мыслей, хаотичных, не связанных с мышлением. Мышление означает, что этот весь рой мыслей, вот эти вот миллионы муравьев, идут в одном направлении. Армия такая, эти муравьи. Солдаты муравьи. Впереди там какой-то. С флагом кто-то идет. Ударит, он знает. Весь муравейник выстроится, маршрует. Хари Кришна, Хари Кришна. Все желания, все в одном направлении. Вот это уже медитация, вот это уже размышление какое-то. Если мы ум сможем организовать таким образом, вот эту сложную такую, кажется, машину, в направлении, скажем, шастры вы увидите. Смарана. Это жизнь, то, что про вас записывает. Это никакой отношения. Гьяни просто не имеет. Это глубинная медитация. Это весь его опыт духовной жизни. Многолетний, многожизненный опыт кого-то здесь зафиксирован. Книги мудрости от своего закона будет на 10 тысяч ближайших лет, Прабхупада сказал. С уровня своей медитации он сказал, на 10 тысяч ближайших лет это будет сводным законом для всего человечества. Это тут книги, вот это Шримад Бхагавад Гита с этим разъяснением. И при этом Шрила Прабхупада не только пишет книги, он действует активно. Карма-йога означает деятельность, потому что гьяна-йога, она уступает в этом. Она бездеятельна, она пассивна, она не имеет крия-шакти. Крия-шакти – это главная энергия для того, чтобы что-то творить. А вот для этого нужна вера. Уверены ли мы с вами, что именно работая для Кришны, мы станем совершенными, а не для семьи или государства? Вот видите, вот для этого необходима гьяна, чтобы ввести эту веру. Это так же, как религия, здесь Прабхупада говорит, и философия. Они также сочетаются. Религия без философии это будет сентимент либо фанатизм. Я верю, я, конечно, я глуп, ничего не знаю, но я верю так, что становлюсь опасным фанатиком моей веры. Потому что все остальное я отвергаю. Все за пределы моего понимания выходит, ведь у меня понимание узкое, фанатичное. Я все отвергаю. Я установлю только свою веру. И чужая вера.
Я уничтожаю русский язык. Не принимаю ничего этого. То есть религия без знания, без философии, она будет опасным проявлением, это может быть просто сентимент, слезы какие-то показанные, либо фанатизм, жесткость. А философия без религии – это сухие умственные спекуляции. Что есть Браман, что не есть Браман, что есть преданное служение, где там анархии, это все можно анализировать, знаете, вот путем этой философии. И тот, кто философствует, в 11-й песне Бхагаватам говорится, что именно ведическую культуру, вот эту варнашрама дхарму, преданное служение Господу, разрушили Браманы. Каким образом? Браманы могут разрушить ведическую культуру. Да. Теоретизирующие Браманы разрушили. Тот интеллект, который теоретизирует эти теории, не применен на практике, а они и действуют разрушающие общество. Люди теряют интерес вообще к знанию философии. А как я применю это на практике? Смогу ли я заработать деньги на вашу философию? Смогу ли я поддерживать семью? А что? Для меня это жизненно важный вопрос. Поможет мне это чисто практически, объясните. И вот эти теоретизирующие браманы, которые измышляют всякие теории, всякие философии, всякие предположения, догадки, они разрушили всю систему варнашрама дхармы. Все, люди не верят. Ни во что, кроме денег сейчас. Никакой высшей цели уже больше не существует. Она неприменима на практике. Зачем она нужна? Может быть, только перед смертью священника пригласите, когда я уже работать не могу. За упокой душ на всякий случай будет прочитать все. На этом заканчивается моя вера. Все, что я приобрел в жизни. Поэтому гьяна-йога, она имеет серьезные недостатки, если не переходит в высший порядок, в высшую деятельность, на порядок выше. Карма, йога, деятельность сознания Кришны. То есть преданный не должен просто быть на уровне ума размышлений. Так он разрушит свою материальную жизнь. Также он не должен просто действовать как материалист, так он разрушит философские высшие доктрины. Должен совместить знание высшей цели и деятельность, называется карма, йога. То, о чем он говорит, почему она выше? Потому что карма, йога означает, там уже есть понятие о цели, для чего работает. Вывод гьяни ей существует уже. Гьяни может найти еще находиться в поиске абсолютно истины, но карма, йога, он уже знает, для кого он работает. Он работает для Бога. Например, в юридической системе управления там общества, они имели также деньги, собственность. То, что сегодня мы называем личная собственность, частная собственность, общественная собственность. Были разные попытки, Прабхупада объясняет, распределить собственность между людьми. Они все неудачны и неуспешны. Потому что любая собственность порождает зависть и жадность. Общественная собственность, или личная, или частная собственность, она породит зависть и жадность. Знаете, как люди контролируют жадность в этом мире? Когда он выходит за пределы всякого терпения, здравого смысла, завистью. Зависть контролирует жадность. Зависть в людях воплощается, в революционерах. Это называется революционер. Человек, который завидует вот этим вот слишком богатым людям. Зависть возбуждается и начинает контролировать жадность против жадности. А жадность контролирует зависть. Политическим языком называется коммунизм и капитализм. Они друг друга пытаются контролировать. Вот таким образом. Как, что думали ведические времена? Почему они избегали такой проблемы? То есть пока я жадный, зависть, как можно правильно распределить собственность? Чтобы все были удовлетворены. Кто является высшим собственником, народ или государство, он должен распределить собственность так, чтобы все были довольны. Государство должно это сделать, или народ должен сделать. Но они не могут, потому что жадность и зависть. Что-то желание присваивать себе больше необходимо. Поэтому в ведах утверждается афоризм. Все принадлежит Богу. Это духовный коммунизм. Идея коммунизма есть в ведах, смотрите. Да, но на материальной платформе она не осуществима, потому что контролируется жадностью и завистью. Один порог побеждает другой порог. Потом этот порог побеждает другой порог. Ничего в жизни не меняется. Поэтому, когда человек понимает, что все принадлежит Богу, и собственность, и собственники, тогда речь идет о распределении собственности. Правильном распределении собственности. Ни жадности, ни зависти. Все принадлежит Богу вот сейчас. И вся собственность, и все собственники.
Люди бессмысленно борются за землю, за собственность, которая им вообще не принадлежит. Земля. Никогда не принадлежала. Они сюда приходят на какое-то небольшое количество времени и быстро уходят. Между этим они заявляют права. Я здесь хозяин. Мое. Моя земля. Моя страна. Моя собственность. Моя недвижимость. Поэтому они порождают борьбу, лишние усилия тратят на борьбу, и не остается энергии для самосознания. Это называется просто карма. Не йога. Карма. Работа. И в соответствии с кармой, что посеешь, что пожнешь. Никакого возвышения нет. Карма-йога означает, что это связующая с Богом деятельность. Человек работает, это может быть любая профессия. Есть четыре варны, четыре профессии, как это говорится, рабочие. Есть бизнесмены, торговцы, земледельцы, бизнесмены. Есть управляющие в этом мире, административный класс, военный класс. Есть интеллектуальное сословие, прямо. Это профессия любая. Что с точки зрения зависти считается лучшим из этих четырех варн? Если принять позицию зависти, что лучше? Нет, смотря кто более уважаемый в обществе на какой данный момент времени. Если вы живете в обществе коммунистов, то вы престижно быть рабочим. Верно? Что рабочий поддерживается в обществе. И из зависти все себя прозвучат. Мы из народа, мы все из народа. Хотя мы интеллектуалы, но мы вышли из народа. Хотя мы управляем, мы административный класс, но мы вышли из народа. Мы просто не из народа. Они гордятся этим. Это философия, зависть. Если же мы живем в буржуазном обществе, капиталистическом, то престижно иметь вот такой статус, статус бизнесмена. А поскольку мы с вами находимся в сознании Кришны, в духовном движении, что здесь престижно? Быть браманом. Вот что наша проблема. То есть пока мы не избавимся от зависти, мы будем думать, что мы браманы. Потому что это просто престижно у людей. Это зависть. Престиж, желание престижа – это зависть. Я хочу быть не хуже других. А кто самый здесь верховный в этой структуре браманы? Вот, значит, я браман. Да, я могу шатрагом подтвердить это все, что я браман. Потому что вайшнав автоматически браман выглядит. Потому что я автоматически браман. Что я уже вайшнав, я могу повторить. Полтора месяца уже мантру повторяю, я уже автоматически браман. Я это говорю своим родственникам, друзьям, везде, и говорю, что я браман. Больше я не буду работать, я не шудра. Не буду мыть полы, и стирать, и в магазин ходить, пусть шудры это делают. Вы мантру не повторяете, вы и работаете. А я, простите, я браман. Это болезнь переболели все начинающие преданные. Все до единого. Как помню, нас тогда учили, что браман, человек думает, он браман, и не моет даже полы, и сидит в грязи. Но браман не будет сидеть в грязи, по определению, он будет жить в чистоте. Но он сидит в грязи, потому что он браман. И жену бьет, потому что он не понимает его концепции. Не понимает концепции браманические. Несчастье, на шудре женился. То есть, поскольку это престижно, вот мы поможем попасть в такую ловушку. С позиции жадности другое. Да, это хорошо, конечно, быть браманом, престиж, но жадность не мешает, не дает мне стать полтурмом. Брамана. С точки зрения жадности лучше, конечно, быть всего вайши бизнесменом. Но это не престижно, нисколько. Но кто поддержит меня? Но только тогда, когда у меня большие деньги будут, тогда все скажут, о, это наш человек. Поэтому все преданные, начинающие свой бизнес, мечтают заработать миллионы. Это то, что самое престижное. Я приду в общество, у меня миллионы, и все сразу к моим ногам скажут, ну давай построим храм, ну давай то, давай построим варнашрамадхарму. Все будут просто молиться на них. Это все тоже желание престижа. Это та же самая зависть, та же самая жадность. Она просто таким образом может проявиться где угодно. Она не найдет себе выход. Если она есть, она сама найдет себе выход. Это как живое существо, знаете. Туда-сюда, как ручеек, раз, и где-то там уж проявился. Поэтому в сознании Кришны мы видим большинство начинающих преданных, они все в сознании великие проповедники, великие браманы, великие бизнесмены, они по таким масштабам работают. Если вы видите, что автомобиль по городу, знаете, так вот, обгоняя всех, обрезая вот так вот на большой скорости, это только два типа людей могут делать. Либо крутые, либо преданные. Начинающие. А они думают, у нас Кришна, Кришна защищает. И только лет через 5-6 мы задумаемся, зачем я так езжу вообще? Для чего это делаю? Оказывается, это была моя гордость, моя желание престижа, моя зависть и жадность, все больше ничего. Или когда преданные собираются, иногда в духовном обществе говорят, давайте любить друг друга, давайте. Почему ты не любишь меня? А ты почему меня не любишь? За что ты меня не любишь? Мы должны, вы должны любить друг друга. Вот эта требовательность тоже зависть. Почему меня не любят? Все. Почему только несколько человек? И даже почему не большая часть людей? Я желаю, я требую этого всего. Поэтому я тоже говорю, мир, любви, добра начинаю провозглашать. Но никого не вдохновляет. Почему-то. А что вдохновляет, придет только Кришна. Любить мы должны Кришну, прежде всего. А чтобы Кришну любить, нужно понять его. Вот этому служит гьяна-йога и карма-йога. Цель-то у них одна. Поэтому, говорит, они, в принципе, к одной цели приводят. Цель гьяны, цель размышления – понять Бога. А цель деятельности – удовлетворить Бога. Но кто выше, теперь подумайте? Тот, кто уже удовлетворяет Бога, или те, кто пытается понять его? Поэтому здесь карма-йога говорится выше. Здесь два вида карма-йоги. И вот эта карма-йога, здесь уже деятельность в сознании Кришны. И, ну, я могу не знать Кришну, но могу заниматься карма-йогой. Каким образом? Кто-то может уже действовать в этом направлении и сказать мне, помоги, давай сделаем вместе с тобой эту вещь. Я могу осознанно, неосознанно помочь человеку, который занят уже чистым преданным служением. Прабхупада делает так. И здесь в Бхагавад-гите говорится то же самое, что мудрый человек не отказывается от деятельности, а действует ради того, чтобы подать пример другим. Дух преданного служения вкладывает в свою деятельность. Он тоже работает. Поэтому мы должны с вами работать без зависти и жадности, вкладывая дух преданного служения в нашу деятельность. При этом, смотрите внимательно, мы не идеализируем. Любая деятельность имеет недостатки. Если вы сейчас пойдете на работу, вы сразу увидите, там сколько недостатков. Вот сколько людей вы собрались, столько недостатков. Каждый человек это будет проблема. То, что он говорит, вам не нужно слушать. То, что он делает, не нужно слушать. Это даже как в поезде вы едете, скажем. Люди разговаривают, культурно, все хорошо, знакомятся, улыбаются, так бывает. Ну, вдохновляют, путешествуют. И потом в разгар приятных отношений, кто-нибудь достает курицу, отрывает ей ногу. Начинает голодать ее. Он улыбается на глаза, мелочь. Этот труп на ваших глазах просто съедает. И вы думаете, нет, лучше не ездить в поезд. Ну а как вы откажетесь? Вы все равно должны ехать куда-то. Думаете, поезда, в самолетах, машинах, автобусах, в разных ситуациях. Мы должны принимать это. Иногда, когда мы уже доезжаем до места назначения, чтобы проповедовать, никаких сил проповедовать уже нет. Все, можно выносить. Только не на программу, в другое место. Иногда с программы прямо в больницу можно сразу носить. Это тоже непростое. Если заниматься всю жизнь какой-то ересью, мы видим, что ни одной легкой работы нет в этом мире. Шудра, вайши, браман, рикшата, неважно. Это полная самоотдача, это полная жертва должна быть. Если мы себя посвящаем какому-то труду для Кришны, полная самоотдача будет. А преданные ищут легкой работы. Сутки через трое хорошо. Сутки через четверо еще лучше. Сутки через пять мечта. Сутки через год. Вот работа. Если бы еще платили за это деньги. Ну ладно, это неплохо, ладно. А ну что важно делаете вот между этими сутками? Вот что. Если полной ерундой занимаетесь, то какой смысл такой работы искать? Когда-то мы были так вдохновлены в сознании Кришны, вот в те первые времена, то есть мы понимали, что вот это движение, оно как раз вдохнет сейчас жизнь в общество людей, вот в Россию, в эпоху уже застарелого коммунизма, это ясно осознавалось. Потому что люди имели этот острый эстетичный разум, понимали смысл Бхагавад-гиты, говорили, вот это кто, мы коммунисты, это духовный коммунизм, все понятно, все нормально, да. Сейчас ситуация другая. И вот когда мы были вдохновлены этим знанием, то преданные все работали на работу. Никому в голову не приходило бросать работу. А вот все свободное время посвящали сознанию Кришне. Намагаты были каждый день. В обеденный перерыв я выходил на фонтанку, на Анечках мост, распространял книги.
И не только я. Все имели такое сознание. Я помню, как Шинато же работал где-то там с тренером спортивным. Но вся его деятельность была в другом на самом деле. Он ходил на работу, чтобы просто деньги получать, там, конечно, выполнял свои обязанности. Но мы его знали только как того, кто делает книги, издает, печатает себя дома, мастерскую сделает, и книги мы там делали, склеивали, вместе сшивали, и ходили, распространялись, и все. Главное было. Вот. А на работу мы просто отвлекались, но выполняли свои обязанности. Я работал в пожарной охране. Сутки через двое. Не через трое. И там проповедовали, и там нас выгнали потом, и там повсюду нас повыгоняли, со всех работ за проповедь. И что мы стали? Безработными? Нет, стал работать еще больше после этого. Я лично стал работать еще больше. Но иногда я вижу, что сейчас преданные ищут просто легкой жизни. Где нет никаких недостатков. Чтобы люди все были благостные, чтобы вокруг были только преданные, чтобы никто никого не обманывал, чтобы были деньги при этом. Создать такое общество для чувства наслаждения, знаете ли. Нет, пройдите, дорогие, через аскезу. Как я однажды услышал ужасную вещь про себя. Один преданный сказал, я вот хочу быть как Чайтанья Чандра, бросить свою семью и проповедовать. И простите, говорю, я никогда не бросал свою семью, в жизни никогда. И не думал, и не думаю об этом, и не буду ее бросать вообще. Даже если они осыпаются, не принимают, у меня нет такого. Я могу выполнять свои обязанности и так сейчас. Зачем создать эти искусственные вещи? Вы наблюдаете пример, и тут же искажается. Это совсем не так. Как я мог бы спокойно проповедовать, если бы моя семья была бы несчастлива? Ну, сами понимаете. Я бы сидел на лекции, сам бы думал. У меня бы голова была забита, там скандал с женой. Там. Дочь голодная, необразованная. Плохо одеваются, жить негде. Плохих условиях. А я тут проповедую, знаете. Осознание Кришны. Счастье, любовь. Кто мне поверит вообще? Мне не хватит ни шакти, ни веры в это, а шакти не способен. Если мы будем искусственно понимать сознание Кришны, вот, мы не сможем применить его. И мы откажемся, это разрушит наше движение. Вот эти теории. Давайте так или так, у каждого есть своя концепция, совершенствовать, как бы усовершенствовать наше общество, его совершенствовать не нужно. Нужно честно жить и все. Честная жизнь — это и есть совершенное общество. А как его еще усовершенствовать? Никакие концепции не помогут. Если я шудра, должен выполнять свой долг как шудра, что тут плохого? Зачем мне престиж? Мне нужно самоосознание, мне нужна реализация, а не престиж. Мне нужно развитие личное. И также это должно сделать вкладку к этому обществу, и должно работать для того, чтобы гуру был удовлетворен, чтобы Прабхупада был удовлетворен, Кришна был доволен. Это и есть варнашрама-дхарма. Где мы не должны стесняться своей деятельности. Любой труд уважаем, почитаем, если он честный труд и полезный труд. Поэтому мы должны спросить друг друга, насколько я полезен? Что я делаю полезного для движения? Вот и все. Насколько максимально буду полезен себя для нашего движения? В чем я буду полезен? Может быть, я что-то жертвую, буду, может быть, что-то непосредственно делаю, может, я буду проповедовать, может, я еще что-то буду помогать, приятно служить, просто приятно буду. Это просто честная позиция должна быть. Нам не нужно какой-то ложный престиж развивать в нашем движении. Здесь не будет ни великих, ни низких, потому что мы трансценденталисты, все. И мы не смотрим такими глазами на мир, что кто-то великий, кто-то низкий, кто-то добрый, кто-то злой, кто-то умный, кто-то глупый, кто-то мужчина, кто-то женщина. Мы еще знаем другую истину. На духовной платформе мы абсолютно все равны и ценны. Вот эти идеи мы должны поддерживать другой ценой. Очень важно. Чтобы мы могли чувствовать, на какой бы социальной лестнице кто ни находился, мы должны чувствовать, что мы одинаковую имеем духовную ценность. Вот так. Это очень важно. Прабхупада мог это делать. Прабхупада даже из класса трансценденталистов сильно отличался, потому что когда он привез в Америку западных саньяси, даже индийские трансценденталисты не приняли этого. Мне было трудно принять, согласитесь, что американцы могут стать госвами. Они опираются на происхождение, видите, а Прабхупада нет. Он сказал, что индийские госвами и американские госвами ничем не отличаются друг от друга, и только другой контролирует чувства. Госвами, значит, контролирующие чувства, хозяин чувства. Если не контролируют чувства, то ничем не отличаются. А если вы родились в семье шудры, но развили качество брахмана, вас должны признать брахманом. А если вы служите Богу, то вы вайшнав, чем вы не занимались? Киба витр, кибра, киба ньяса, шудра кенина, неважно, вы саньяси или ученый брахман или шудра. Если знаете науку о Кришне, вы гуру. Смотрите, возвышается любая личность. Это наше движение. Это из духовной коммуникации. Этим мы должны гордиться. А как мы себя поддерживаем в этом мире, не имеет ни малейшего значения. Что умеете, то и делайте. И никогда не бойтесь действовать в этом мире. Не бойтесь своей судьбы. Здесь говорится, что тот другой путь приемлем. Кто-то будет размышлять, но в неразмышлении находится. Да, есть такие предметальные, будут размышлять. И будут клевать семья, там еще родственники, они будут думать. С шишками на голове. Потом подумают, а что это? Задумался вообще. Пора на работу. Лет через 5-8 они поймут истину, нужны деньги. Это рассматривается как деградация, да. Если человек не будет жертвовать своим трудом ради движения, тогда это деградация. Но если он начнет работать и поддерживать движение, и помогать развитию движения Прабхупады, это не будет деградация. Это будет прогресс на самом деле. Потому что прежде чем зарабатывать деньги, обзаводиться с семьей, веды предлагают человеку аскезу и образование прежде всего. Хорошее образование пройти через аскезу. А потом он должен понять, что да, нужно зарабатывать деньги. Нужно знать, как это делать и для чего это делать. Не для развития жадности и зависти в этой мире, а совсем другой цели. Для освобождения. Для того, чтобы осознать свою духовную тождественность Бога, служение Богу это нужно делать. Поэтому, хотя путей дается много, путь в принципе один. Путь в служение Богу. А уж как мы служим Богу, как карма-йога, или как яна-йога, или как аштанга даже йога. Знаете, многим преданным неплохо было бы заняться аштангой-йогой. Просто уравновесить свою психику. И также многим преданным неплохо было пройти как бы курс психологической подготовки. Да, многие запутаны на уровне ума психологически, чисто психологически. Они носят ложные концепции. Многие преданные живут, знаете как, по принципу «а вдруг?». Это форма паранойи. А вдруг это, а вдруг то? А если? Как будто не знаете законов кармы, не могут полагаться на Кришну. Это будхи, такой разум, запутанный разум. В страхе живут преданные. А вдруг Кришна не защитит? Вдруг он не уследит? Много всяких частичек, таких атаманов. Вот меня явно он не заметил. Денег нет, того нет. Явно нет никакой поддержки. И даже когда кричу, он не слышит. Слишком много у него всего. Как бы не развит это доверие к Богу. Это психологические проблемы называются. На основании того, что человек не развил еще веру в Кришну. Все психологические проблемы, они связаны с этим. Это проблемы с Богом, на самом деле. Ум бунтует, ум становится врагом именно по этой причине, что он не может думать о Кришне. А это потому, что нет веры. Поэтому, конечно, в нашей жизни главная практика – это просто с верой повторять Хари Кришна мантру, имена Бога. Вот научиться вкладывать веру в этот процесс. Просто воспевая с верой, я должен знать, я достигну совершенства в любой области. И что касается семьи, и что касается общества, и полезного труда, и конечной цели жизни. Все есть здесь, все энергии, все шахты существуют там. Поэтому преданный он с энтузиазмом и работает, с энтузиазмом и поддерживает семью, с энтузиазмом общается с преданными, с энтузиазмом служит Кришне, он все успевает делать, и везде у него есть энтузиазм. Это вера. Ниджа, сарва, шахти. Все виды шахти, все виды энергии в святом теле. Это означает, что преданного время хватит на все. По чуть-чуть, понемногу, но если все делать с верой, мы все успеем. Но если воспевается без веры, то не хватает. Такой энергии не хватит, шахты не хватит на все. Нужно что-то одно, либо работать, либо послужить Кришне. Либо одно, что-то. Я не могу все успеть. Но Бхактивинода Тхакур, он имел большую семью. 12 детей. Может, больше не будет. 14 детей, что-то. Он приходил со службы, он работал мировым судьей. Это серьезные обязанности общественные. Общественный деятель был. Приходил домой часов 7-8 он засыпал. Уже ложился спать 7-8 часов. В 12 поднимался, все. Весь волк. С 12 ночи он приступал к преданному служению. Написал более 300 книг в течение своей жизни. Считайте. При всей занятии. Семья большая, 14 человек. Работа, общественная деятельность колоссальная у него была. В день, каждый день делал в семье полчаса времени. Это кажется мало? Нет. То, что делал Бхактивинода Тхакур, было очень много. Очень много шахты вкладывалось в это. Но представьте, если мы каждый день по полчаса общаться с духовным учителем. Этого хватит? Да хотя бы раз в год полчаса иметь дальше. Ну хватит, вот так. Бхактивинода Тхакур полчаса каждый день сидел, делал. Ты думал, много. Все успевал делать? Почему? Вера. Воспевание сверху. При этом находился всегда в экстазе. Это энтузиазм был. Такой есть великий пример. Я не думаю, что это единственный пример. В Исконе есть преданные, которые все успевают. Я знаю в Москве таких преданных грехастов. У них и бизнес на высоте, и садана на высоте, и 16 кругов у них до работы вычитывают. И за здоровьем умеют следить. И еще преданных служат очень много. И откуда они столько на весах удивляются? Шакти – это вера. Все эти процессы предназначены для служения Кришне. Гьяна – размышляйте с энтузиазмом. Карма – работайте с энтузиазмом. Медитируйте с энтузиазмом. Все делайте. Тогда, когда есть смысл в этом всем, все становится важным для нас. А мы как выбираем? Мы выбираем бхакти-йогу, а все остальное отвергаем. Карма-йогу отвергаем, гьяна-йогу отвергаем, а что мы говорим? Ничего подобного. В бхакти-йоге есть все. Ничего отвергать не нужно. В бхакти-йоге вообще никакого отвержения не бывает. Бхакти-йога ничего не отвергает. Ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни профессию. Она занимается служением Бога. Это совершеннейший процесс. Тогда как гьяна-йога, она отвергает деятельность. Я не хочу работать, потому что я гьяни, я концепция отвергаю. Сегодня у меня одна концепция, чтобы не идти на работу, завтра у меня другая будет концепция, чтобы не идти на работу. Карма-йога означает, что человек привязался к этой работе, искаженная карма-йога. И думает, что вообще не нужно ходить на воспевание Хари Кришны слишком часто, это отвлекает от работы. Я тогда не могу сосредоточиться на деньгах. Слишком много Хари Кришны тоже, значит, нужно знать меру. Когда много повторяете Хари Кришны, вы же не сможете на деньгах сосредоточиться. Вот они-то все пытаются отделить Кришну от его денег, Кришну от его энергии. Кришна, не мешай, я тут занят твоими деньгами. Хочу кое-что у тебя отобрать. Ты отвернись пока. Это не воры просто. Цивилизованные воры, это сознание воры. Это все можно делать с Кришной. В этом искусство. И поскольку в этом мире это трудно делать с Кришной, мы все приносим в свою семью, видите? Наша семья это преданное. Общество преданное. Мы здесь хотим создать условия для преданного служения. Для вот этих всевозможных возможностей, которые можно здесь использовать. Все здесь можно делать в нашем мире. Здесь нет никаких запретов. Запреты только на греховную деятельность. Все остальное можно делать. Можно размышлять, можно работать, можно медитировать, пожалуйста. Можно достичь совершенства одним из видов 9 преданного служения. Их 9. Можно просто слушая достичь совершенства. Тамал Кришна Госвами однажды он попытался заставить Вишнуджан с вами собирать пожертвования. Это была группа у них с Никитой. А Вишнуджан с вами воспевал по 10-12 часов каждый день. Ничего не делал. Гармония и поет Кришна. Но там нужно что-то жить, нужно книги распространять, нужно еще какие-то пожертвования, там финансовые какие-то расходы, доходы, там обычно Кришна говорит, надо создать пожертвования, нужно идти туда-сюда, а он только воспевает. Не идет. Пошел прямо к Прабхупаде, сказал Прабхупаде. Там Вишнуджан с вами. Он только поет Хари Кришна, его не должен заставить работать. Я говорю, собирай пожертвования, он не идет, он просто воспевает. Он жаловался Прабхупаде. Прабхупада, когда это услышал, он расцвел в улыбке вот так. Он сказал, он достиг освобождения просто поспевать на Кришну. Такие приятные тоже могут быть. Не надо им завидовать. Если вы можете воспевать по 8-10 часов в сутки, 8, рабочий день, хорошо, 8 часов. Но с перерывом на обед 9 часов. Тогда можете ничего не делать. Вам предоставят место в храме, будете где жить, где спать, и есть все. Пожалуйста. Пропады можно так делать. Такому человеку можно предоставить все для жизни в том, если он будет воспевать каждый день. Каждый день. Помните, мы так пытались сделать в храме? Мы организовали почти круглосуточный воспев. Оказалось, непросто. Через неделю уже никто не мог воспевать. Все разбежались. На это нужна квалификация, видите? Чтобы так вот много воспевать. Если же вы думаете, что вы браман, хорошо. Докажите это. Минимум 8 часов в день изучайте шастры. Или так. 4 часа шастры изучаете, 4 часа проповедуете непрерывно. Каждый день делайте так. Если вы можете так делать, все, общество будет обеспечивать. Вы увидите автоматически. Даже не нужно будет, кстати, выдавать документ, что-то. Автоматически это будет происходить, если вы способны на это. Поэтому каждый будет заниматься в соответствии со своей природой, делать то, что он умеет хорошо, квалифицированный человек. И, естественно, общество будет поддерживать любого квалифицированного человека. Если вы говорили стыдно проповедник, люди будут сами вас поддерживать. Если вы говорили стыдно рабочий, все будут приглашать, иди сюда, сделай это. Ты у тебя золотые руки. Если мы говорили стыдно управляющий, знаете, днем с огнем, не искать таких людей, честно. Если вы честный бизнесмен, успешный, везде вы нужны. Смотрите, везде, оказывается, человек будет нужен. Бхакти-йога, она вкладывает этот смысл, вот эти ценности в эту деятельность. Потому что подразумевается, что преданный он сможет действовать на таком уровне. Он любовь будет вкладывать в свою деятельность, в то, что он делает. Не жадность, не зависть, а именно будет с любовью выполнять свою обязанность. Это развивается, это бхакти-йога. Бхакти-йога учится карма-йога, гьяна-йога, штанга-йога, все, карта, все есть. Но при этом она вкладывает туда любовь. С любовью размышляете, такие мысли будут очень ценными. Люди заинтересуются. Что бы они ни делали с любовью, это как-то ценности приобретают. Я помню этот пример, когда Прабхупада приехал в Лос-Анджелес, по-моему, впервые, и там я встречал 50 хиппи. Первая поездка была. 50 хиппи встретила, там был Мукунда. Мукунда Дас, который там был. Вот он уже получил инициацию. Вот он организовал встречу Прабхупады. Проповедовал хиппи. 50 хиппи встречал в аэропорту его. В джинсах, с дырками, длинноволосые, там, всяких испанских одеждах, ну кто как. Шляпа. И с подарками все пришли. И всякую ерунду принесли. Ну, хиппи. И там был один такой амулетик на веревочке, на ниточке. Вот, из глины такой еще скрученного. Ну, что кто-то не любил что-то. Вот такой подарок. И Прабхупада, что интересно, посмотрел на это произведение. Какую-то стряпню. И одел на шею. И все интересовались, что это такое Прабхупада. Никто даже не знал. Сам кто сделал, не понимал, что это такое. А что это было? Прабхупада оценил. Говорит, не знали, говорит, но это сделано с любовью. А вот в чем дело. Он видел эти вещи. Объект, это имеет ценность. Даже бессмыслица, которая делает человек с любовью, все же имеет ценность какую-то, имеет развитие. Дает какой-то отклик. Но это уже бхакти-йога. Но когда мы отказываемся от деятельности, в Бхагавад-гите говорится, это неправильно. Это не бхакти-йога. Это вообще никакая йога. Ты теряешь честь, ты теряешь себя. Ты действуешь против своей природы. Ты подавляешь свою природу. Ты соприкасаешься с невежеством, ты подаешь заблуждение. То есть все пороки в человеке развиваются от этой бездеятельности. И чтобы общество не было порочным, люди должны знать, как выполнять свои обязанности без зависти. Не требуя к себе никакого ни пощения, ни любви, просто давать что-то полезное. Давать что-то полезное. Что я могу делать? Хоть для кого-то я могу быть полезным. Уже какой-то смысл в жизни будет. Поэтому говорится, карма-йога, она лучше. Она готовит деятельность любовью. Это лучше, чем размышление, поиск. Это тоже хорошо, но все же карма-йога выше. Но они оба вот пути здесь признаются. Нормально. Никто не завидует. Гьяна хорошо. Пусть размышляет кто-то. Но все же мы должны что-то еще делать для Кришны. Что можем? Чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Потом с платформы гьяны мы сойдем и сможем полностью посвятить служению Богу. Полностью. Без остатка. Мы даже не сможем понять, как жизнь будет поддерживаться. Просто будет поддерживаться. Так же, как ребенок. Он же не понимает, как его жизнь поддерживается. Родители зарабатывают. И мы не можем даже этого знать. Естественно, он поддерживается. Если мы послушаем, все в порядке, жизнь его поддерживается. Также и приятный, поскольку Кришна есть, родитель есть, он может не понимать, как поддерживать свою жизнь, но она будет поддерживать свою жизнь. На это потребуется некоторый опыт и время, чтобы обрести эту веру в служении Бога, который в процессе является самодостаточным. Не имеет недостатков. Прабхупада указывает, в предыдущей стихах Кришна недостатков путь не имеет вообще. Вы ничего не потеряете на этом пути. Сохраняет то, что человек имеет, и дает то, что ему еще не хватает. Ничего, никаких потерь не избавит. И все же, несмотря на такое возвышенное описание преданного служения, нам необходим опыт и вера, и знание, чтобы действовать на пути с уверенностью. Бхагавад-гита разъясняет такие очень важные моменты для нас, для нашего движения, для сотрудничества. Дхарма означает никаких требований, только исполнение долга. А какой будет результат? Не важно. Важно выполнить свой долг. Hare Krishna. Будут ли вопросы? А если ты при этом не видишь себя полезным ни в чем, тогда можно спросить преданного, чем могу служить, чем помочь, что сделать. Не занимаясь служением.
Все служения, которые я выполняла, мне казалось, ну, не отвечает моей природе, наверное, не нахали было чистить, чтобы все это
делать. Да, нужно набраться терпения в этом случае. Терпение. Со временем. Это просто терпение. Это не произойдет за один день. Иногда нужно пройти через серьезные аскезы, чтобы найти себя. В обществе преданных. В обществе преданных для себя нужны. Не там, а здесь. С этого начинать момент.
Надо стараться найти себя в обществе преданных?
Да, 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 да. Это придет как милость, как просад. То есть мы не должны думать о карьере здесь вообще. Мы должны думать только о служении. Через служение. По законам любви приходится. Не по законам требований. Я работаю, требую плату. А по законам любви. Естественно, очень. Просад, милость приходит. Ну на кого? На того, кто контролирует свои чувства, говорит, держит их под контролем, занимается служением. Не сходит, не милость слышит. То есть преданные сами скажут, теперь делай это. О, хорошо, а теперь сделай это. Это придет таким образом, но нужно терпение. Долго. Со мной это происходит всю жизнь. До сих пор занимаюсь служением преданным, я не занимаюсь этим служением до сих пор. Я никогда не еду туда, куда меня не приглашают, например. Хотя сейчас я приехал без приглашения. Но у меня не было цели здесь организовать программы, проповедовать. Просто преданные меня знают, они не знают, я первое служение не выставил. У меня была цель восстановить документы, поэтому заехал в Петербург в это время сюда. То есть у меня лично такой цели не было, но поскольку преданный милость, я не занят служением, знаю, что я здесь. Но вообще я не еду никуда, куда меня не приглашают. Приглашают меня, занимаюсь служением. Занимаюсь, я еду туда и делаю. Когда приезжаю в Ятру, я спрашиваю, что делать? Какой стих читать? Какая тема? Что нужно? Телевидение или что хотите, я могу это делать. И мне говорят, вот это нужно делать, вот это нужно, потом туда нужно поехать сюда, там на Махата, вот такой список. Вот так всегда. Я еще не определился в жизни. Меня куда поставили, там я сижу, где я не определился. Я совсем не определился, нет. Капитала у меня нет, дома нет никакого. Не определился, ничего нет. Йога, да, она приводит к Кришне. Через медитацию. Через медитацию, через постижение сверх души. Путь идет. Таким образом. Значит, Дьяна-йога, она учит достичь понимания души, собственной души, личности духа. А медитационная йога помогает постичь сверх душу. Найти ее. Затем постигнуть сверх душу, человек может начать бхакти. Рядом с душой. Есть, последовательно.
Что действует, он сразу пытается постичь абсолютную истину без достижения своего личного
дня. Потому что он уже прошел Дьяну, считается Дьяну, прошел он уже осознал Брахман, что он должен найти его. Локализованный аспект сердца. Может найти его при помощи медитации. Все молодые люди хотят ускорить процесс.
Трудно,
аскеза, терпеть не хочется. Дети привыкли все быстро получать, они быстро все получают, знаете. Ребенок просит, мама, дай луну. Я не достаю, но ты-то выше меня. Достань луну мне. Если вы не достанете луну, будет проблема. Нужно что-то сделать. Они берут зеркало и дают ему, вот видишь, вот держи, вот луна здесь, все получает. Так выполняют их желание. Иллюзия. Если вы хотите сейчас же получить сознание Кришны таким путем, вы получите иллюзорное сознание Кришны. Это может проявиться в сахаджи, допустим. Это желание быстро получить результат, он может вот так либо в гордости какой-то, что-то я понял, если начинает спорить со всеми, там, где-то не принимать. Это все желание быстрее продвигаться на самом деле человека. Почему он становится такой независимый, да, непослушный, или там кто-то такой экстатичный не стал ни сил. Это все его желание искусственно продвигаться. Терпите. Через терпение. Век кали невозможно без терпения достичь какого-то совершенства. Пока мы не овладели чувствами, это терпение означает, и речи быть не может об этом сознании. Владение чувствами означает терпение, прежде всего. Но научитесь терпеть так, чтобы вас это не тревожило. Так, что вы сидите, знаете, на раскаленной печке и терпите. Когда же придет сознание Кришны? Это сколько можно уже, я не могу. Все, я сейчас не выдержу уже, взорвусь. Занимайтесь служением так, чтобы вы забыли вообще. Чтобы вас поглотил этот процесс, чтобы было интересно жить, чтобы вы были счастливы в служении Кришне. Ну, займитесь служением, прятайтесь, любовь. Вкладывайте то, что вы делаете. Это же интересно. Крия Шакти, давайте. Все ваши резервы открывайте в служении Богу. Занимайте себя. Ну вот свои таланты, свою природу, открывайте себя. Взаимодействуйте на этой почве. Мир будет очень интересным, творческим, удивительным, развивающимся. А вы и забудете там, что вам нужно срочно там, любовь к Богу принести. Вы даже не заметите, как вы обретете ее. Что в этом процессе она есть, в процессе бхакти, вот там она. Всем в свое время.
Я просто хотел сказать, дорогие преданные, не уходите на выходе после вопросов из Вриндавана, из Кришна Балара Мандира на Супрасад.
Мы еще раз извините, пожалуйста, я вот на лекции в понедельник, вот когда вы говорили про открытие связи на этом с Каврию Меру, я, к сожалению, этот момент упустил. Вот вы не могли бы в двух словах напомнить, в чем там суть?
Мне представляют информацию, то есть несколько преданных присылают мне информацию из интернета интересную. Они посылают мне. Я иногда получаю такие письма. Вот одно из таких писем. Мне представляют о том, что ученые обнаружили столб посреди Вселенной. Там не описывается, как они обнаружили, где этот столб находится, но вот такой факт описывается. Причем этот столб круглый, и внизу он уже, а вверху шире. Вот форма горы Меру, как это описывается. И вот. Вот и все. Как обнаружили, неизвестно. Ну вот такой есть факт. И облако спирта тоже, я говорил вам. Далековато просто, вот что проблема. Но спирта много. Людей привлекло. Интересно, что вот Ванга предсказывала, что мир изменится в сторону веры после одного чудесного события какого-то в мире, которое произойдет на границе с Китаем, она сказала. Слышали о таком событии? Лама, да? Самадхи Лама. Возможно, это то, что она имела в виду, она конкретно сказала ничего. Но это одно из чудес, которых не имеет аналогов в истории. Предыдущей истории не имеет, потому что этот человек пролежал в самадхи в могиле 70 лет, этот лама. Когда вскрыли это самадхи, тело было свежим, благоуханным, не высохшим, розоватым, как живой. Сейчас его покрыли золотом, уже как мурти живое, поместили в датсан, в улан-удэ. И всякий, кто подходит к этому телу, исцеляется от болезни. Поэтому сейчас там паломничество очень большое людей. В назначенные дни им разрешают входить туда и лечиться таким образом. То есть это удар сейчас по современной матерической науке, вот этот феномен, сильный удар. Они должны были признать какое-то вот еще присутствие духа, какой-то еще силы, которое сохраняло это тело, и его могущество сохранилось. Это одно из чудес, которое аналогов в истории не имеет, считается, в материальной науке.
Этот человек может считаться, что у него продолжается жизнь, его...
Нет, он не был жив. Он не был жив. Самат. Состояние самат. Ну, например, Мурти Рамануджа Ачарьи в Южной Индии. Преданные знают. До сих пор растут ногти. Пуджари стрижет ногти до сих пор.
Глаза живые, как у живого человека.
Кто-то же видел, верно?
Я видел, глаза смотрел. Пуджари светильник поднес, глаза живого человека. Уже
7
веков.
7 веков. Ногти растут. И глаза смотрят. Что еще полезно для нашей веры, говорите? В том, что в разных местах проводят программы, скажем, в Петербурге традиция в ДК. Вот какие бы храмы ни открывали, все равно в ДК. Никак это не изменить. Петербург такое место, знаете, не меняющийся, вечный Петербург. Я сюда приезжаю, ну не меняется вообще. Хоть 100 лет здесь живи, те же самые фасады, все. Даже когда их ремонтируют, все равно их в точности восстанавливают, такие, какие не были до этого. Сохраняют сильно другие. Сила традиции известна. Бюрократический аппарат здесь тоже очень мощный, такой, трудно преодолеть до сих пор. Москва характерна тем, что преданные, они легки на подъем и к переменам готовы всегда. То есть могут сменить место за 1 секунду. Очень решительно, очень деятельно. То есть легко можно делать такие вещи, легче. То Петербург стабильное место. Это есть плюсы и минусы свои в этом также. Да? Есть и плюсы, стабильность, хорошо. Но если мы имеем в виду по стабильности стереотипы выработанные, это будет уже препятственно догма. Нужно быть осторожным. Нужно немножко открыть кислороду, например, чуть-чуть. Это стереотипы нужно убрать. Больше для творческой свободы людей. Что касается проповеди, так. Затем есть места очень интересные. Например, Волгоград. Я был очень удивлен. Мамаев курган, знаете, да? Место там было. Мать. Нет, не мать, не знаю. Это такая, знаете, какой-то ведьма с мечом. Ну, то есть настроение было. Ну, это, конечно, годы войны, я понимаю. Мать. В небе была. Но вот это вот настроение, вот это настроение, оно вот на весь город и распространяется. Вот до сих пор там люди вот такие вот. И при этом, да чего мы все деремся, там сражаемся, там это родина мать. Всех вдохновляет. А потом, прямо рядом, построили церковь христиане. Такую маленькую, красивую, рядышком прям, золотые куполочки там, и сразу на Сергороде стороны нет. Я был очень поражен, что вот такие атрибуты, они очень сильно влияют на сознание людей. В Сибири, допустим, преданные говорят, вот мы хотим программу организовать, хотим публичную программу, давайте послезавтра публичную программу, мы зал снимем. Я говорю, а как же вы успеете людей повести, послезавтра уже хотите программу публичную. А мы объявление дадим в городе. Я говорю, как, и что, люди придут? Да, придут. Но не может быть. Нужно так работать, чтобы собрать людей, знаете, в других местах. А там, в Сибири, придут. И вот они берут такие объявления, пишут от руки просто. Расклеивают там где-то в городе. Еще пишут, что кто-то срывает, там еще что-то, там христиане есть. Полный зал людей. Такой интерес. Так легко, так просто. На одной лекции новые люди сказали, мы хотим гуру. Я был ошеломлен вообще. Новые люди говорят, нужен гуру. А, в Омске, человек из правительства пришел. И сказал, мне нужен гуру. Посоветуйте насчет гуру. Я говорю, понимаю, что без гуру я никто, ничто. Нужен гуру. Из правительства человек пришел. Гуру ищет. Вот интересно сейчас происходят такие вещи. Я думаю, что если проповедь как-то вот активизировать, именно проповедь, здесь тоже много интересного может всплыть по теории. Много интересных людей найдется, извините, интеллигенции. Что люди на самом деле, они понимают, что нужно наставничество, им нужна помощь. Концепция голода сейчас, она как бы, люди серьезно что-то понимают. Серьезно к этому относятся. А вы все потенциальные гуру же, верно? Вы же обладаете духовным знанием. Потенциально это есть в каждом предмете. Вот это тенденция передавать знания. Что еще можно отметить? Что преданные счастливы, большей частью. Ну, то есть они, конечно, могут быть серьезными какое-то время. И пошутить сразу все добродушно становятся. Да, лица очень добрые, то есть внутри есть ананда, существует у каждого. Еще вопросы есть?
А вот сфера энергии, я не совсем понял, как вы говорили, это практически одно и то же, я так понял, но почему, я не совсем...
Вера – это энергия души, поэтому она дает силу. Энергия-то уже есть, она может либо сдерживаться, эта энергия, либо как-то не найти себе применение. Это называется неуверенность. Но когда есть вера, энергия идет потоком, большим потоком. Чем больше веры, тем сильнее человек становится. Что энергия уже это есть, у души она
приходит. А материальная энергия тоже связана с верой?
Материальная энергия? Она управляет внутренней энергией тоже, верно? Сама по себе она не может действовать, но внутренней энергией управляет. Каких-нибудь историй? Несколько. Это на Махатме. Сказали мне историю страшную. Здесь я боюсь, тут дети, женщины. Какие есть истории? В этой книге много историй было. Почему-то не могу вспомнить одной истории. Хотя были какие-то истории у меня. Другая разница. Есть история такая простая про карму. Рассказать?
Да.
Ну, простая, полукармическая, но связана с Богом немножко. Законной кармой. Рассказал один преданный. Она так была искусно рассказана, что я запомнил. Он даже написал мне. История про его друга молодости, когда он еще не был преданным. У него был друг, который работал на стройке. Он работал на стройке, ну, в те советские времена еще. И его целью было получить жилье. Вот он хотел иметь свое жилье, жил в общежитии. И вот он добивался, и всеми правдами, неправдами. В конце концов, дали ему какую-то малосемейку, знаете, там такие простые комнатки, там был свой душ, там все удобства, он был доволен. Да, и пригласил меня на новоселье. И вот они сидят вдвоем, празднуют новоселье там по-своему, не буду говорить как. И в это время кот заходит. Такой большой кот. Заходит с коридора. И начинает гулять в его комнате. И вот этот преданный вспоминает, говорит, я не ожидал, что мой друг так вдруг разгневается, рассердится на этого кота. То есть внезапно у него появился какой-то гнев неконтролируемый. Он стал кричать, бурчать, что тут всякие коты шляются, не успеешь квартиру получить. То есть у него чувство собственности сработало. И этот гнев растет на глазах, еще он уже начинает по-настоящему гневаться, злиться. И делает неожиданную вещь. Он берет этого кота в руки и с 8 этажа в окно. А там внизу, это 8 этажей внизу, какая-то арматура, какие-то бетонные балки, знаете, вот стройка, вот эта вот страшная там картина совершенно. Жуткий вот кот туда, с 8 этажа. Я, говорит, даже ахнуть не успел. Но каким-то чудом, неожиданным, этот кот вывернулся в последний момент из его руки, когда он когтями подцепился, видимо, за его кожу и прыгнул ему на голову. И всеми четырьмя когтями вспился туда. Все четыре ноги его, значит, и застыл, все. От этого шока, страха, испуга, и вот он в голову прям, все. И все, он сидит. И вот только мой друг, значит, победу бросил кота, и вдруг он, все меняется. Кот на голове, ничего не может понять, боль, кровь прям льет. Потом по лицу заливает его. И он даже двинуться не может, потому что больно очень. И он ко мне поворачивается и говорит, помоги. И я, на меня, говорит, все перекладывает, все эти проблемы. И я не знаю, что делать, потому что что с котом делать? Взять кота, значит, больно. А как когти расцепить, невозможно. И вообще ничего невозможно сделать. И я говорю, ну, сядь, в табуретку посиди пока. А сам бешено думаю, что же делать? И в конце концов, по нему нужно скорую помощь вызвать. Вот, и пока я бегал, вызывал скорую помощь, там люди, дверь осталась открытой, люди уже заметили, человек сидит с котом на голове. Залитый кровью, там уже дом собирается. А кот сидит. И я звонил в скорую помощь, говорю, приезжайте срочно, кот впился в голову человека. Оттуда, значит, ругань, вы что, скорая помощь, шутки всякие, шутите, не имеете совести. Никто не верит вообще в такие вещи. Снова перезвоню голос, меня, я говорю, тут, не знаю, что-то с сердцем, приступ, приезжайте срочно, человек умирает. Но они, кардиологическое приехало, быстро все, они приехали. А тут уже весь дом их провожает, дети там, проблемы, да. Заходят, они удивляются. Человек сидит на стуле. Значит, бледный весь в шоке болевом, и кот на голове, кровь, и говорит, а что же вы сразу не сказали? Ну, мы сразу не сказали, так никто же не поверил. Вот, и, а, понятно, ну, придется, хирург повезем в больницу. Вот весь дом, представьте, спускал. Очень бережно. Каждый шаг этот с этим котом, потом нужно наклониться, чтобы в машину войти, знаете. Привозят его в больницу, уже там больница, там кругом народ, все, никто такого не видел в жизни. И вот мы входим, там хирург выходит такой, готовый, знаете, маленький человек такой, лысый, выходит, такой опытный очень. Сразу говорит с порога, спасти не удастся. Доктор, помилуйте, мы с его ногами сюда пришли, как спасти не удастся. Вы что? Я говорю, кота спасти не удастся. Да черт не с этим котом, спасите человека. Ну, он взял какой-то там таз, подставил, взял какой-то шприц, уколол этого кота, и тут через секунду так обмяк и упал, спас. Был мертв, оказывается, давно. Разрыв сердца. Ну, его мертвая последняя хватка, все, больше ничего. Он был мертвый, все это. Ну все, кота нет, зеленкой помазал там ему голову, и все. Все, если у нас будет заражение, приходи, так все должно быть нормально. Там какие-то рваные раны остались, и все. Каза спасли человека, но вот с этого только все начинается, весь страх. Через неделю друг звонит. Говорит, приходи ко мне, проблема. Если можно, с ночевкой. Но друг просит, я иду. Открывает дверь, человек похожий на моего друга. Лохматый какой-то, плохо одетый, сгорбленный, выражение лица странное какое-то. Что с тобой? Да, говорит, все в порядке, но кот приходит каждую ночь ко мне. Хохочет, радуется сначала, потом бросается на голову, не пускает. Я говорю, погоди, как это кот приходит? Ты что, несешь? Кот упал в таз, его закопали давно. Ну я, говорит, своим глазам верю, можешь в таз переночевать, сам увидишь. Давай, оставайся, ночуй. Ночью, говорит, я слышу крики, открываю глаза, и вдруг мой, да, вот весь как сумасшедший в этой кровати держится с собой. Кота, конечно, нет никакого. Я думаю, так, понятно, проблема. С другом нужно помочь. Думаю, что же делать? А придумал. Слушай, давай я тебе сделаю обмен квартир. Другой район города подальше. Кот же не знает нового адреса. Он туда не придет. Не все, только я сейчас обману его ум. Он обрадовался, конечно, надежда, кот же не будет, наверное, вот, не скажем. Я где-то быстро, дней за 10 все сделал, квартиру поменял, перевез его туда. И первую неделю, на самом деле, кота не было. И вдруг воспрял духом, говорит, сразу посветлел, ему лучше стало, но через неделю снова, говорит, он, говорит, нашел меня. Хохотал, говорит, обрадовался, и снова бросился мне на голову. Но тут я уже понял, что дело плохо, и пошел в больницу к врачу сам, и сказал, вот так и так с человеком. Его забрали в психушку. Несколько месяцев, не знаю сколько там. Вышел вообще подавленный оттуда, с диагнозом, шизофрения, в общем, инвалидность дали, все, человека нет. Работать не может, семья, семьи, молодой, ни семьи, ничего не будет у него. Болезнь на всю жизнь. Вот интересно, как они вышли из этой ситуации. Еще до осознания Кришны, говорит, мы интуитивно искали его. Говорит, я лично интуитивно искал Бога. Он говорит, не понимал, что я искал Бога, но я искал Бога. Говорит, в моей жизни не хватало, говорит, какого-то солнца, какого-то света. Вот я это всегда чувствую. Эта история, она немножко связана с Богом. Поэтому рассказываю. В конце концов, этот друг говорит, ну я уже конченый человек. Мне уже никто не поможет. Но у меня к тебе последняя просьба осталась, говорит, по дружбе. Я, говорит, не могу, говорит, находиться больше в квартире и жить один. Пойдем в поход, как раньше, чтобы ходили в лес. Сейчас осень, сплавимся по реке. То есть пройдем время на природе. Я хоть немного отвлекусь. Для меня, говорит, уже была большая аскеза помогать ему. Очень трудно было. Но все-таки, я, говорит, еще раз вот сделал уступку. Палатка, все, говорит, на мне это была организация с этим больным другом. И ночью мы на ночь остановились у реки, палатку разбили, костер был. Я лег спать, и ночью я просыпаюсь от какого-то бормотания. Выглядываю из палатки, смотрю, друг стоит на коленях перед костром и молится Богу. С таким чувством, я говорю, жизнь никогда не видел этого. Да он никогда о Боге не говорил вообще. Что, говорит, я тоже встал на колени рядом с ним и стал молиться. Говорит, ну так, говорит, повлиял на меня, вот это его настроение. Мы вместе, говорит, промолились очень долгое время. Не будучи религиозными людьми, вот это было совершенно спонтанно, вот каким-то чудом это случилось. На утро, говорит, мы даже в глаза не могли смотреть друг другу, вот как-то мы стеснялись этого, говорит, но были очень счастливы, какое-то очищение чувствовали, то-то другое, вот какое-то, какая-то перемена, все чувствуют, что-то изменится. И все изменилось, знаете как. Вот когда они уже пришли к городу, сплавились, там на экране было столовое, не решили они пообедать после похода. В этом месте приезжали много водителей, БелАЗов там работали, эти гигантские, знаете, машины с такими колесами огромными. Эти водители там тоже ели, и там много было кошек. Ну, целый кошатник, знаете, развелся просто в этой столовой, они там и там под ногами, и там эти котята, кошка там какая-то живая, она давала потомство активно. И, говорит, мы так с отвращением поели, вот они чьи-то столовые. Выходим на улицу, стоит БелАЗ. Под колесом этого БелАЗа забился котенок. Холодный ветер, вот он маленький котенок, под это колесо спрятался от ветра. И сидит там. Водитель уже прыгнул в кабину, включил двигатель, скорость, и уже практически поехал. Котенок там, под колесо. Я, говорит, это видел тоже, думал, ну все, конец этому котенку. Мой друг, как сумасшедший, бросается под колесо. Хватает этого котенка, колесо уже едет, представьте себе, таким чудом вот так вот выкатывается с другой стороны. Вот очень опасно все это было. Что водитель был в шоке, другие в шоке там стали ругаться, вышли тут, закричали, я закричал на него. Мало тебе одного кота, сейчас с другим котом связался, я ему кричу. Вообще в могилу скоро себя загонишь. А тот прижимает кота, котенка этого к груди, и говорит, все, я его с собой забираю домой. Спас ему жизнь. И вот после этого жизнь круто-круто изменилась. Уже через некоторое время он звонит мне и говорит, у меня все в порядке. Голос изменился, все, я узнаю старого друга. Что, неужели, что случилось? Мой кот, говорит, выгоняет того кота. То, говорит, все по старой привычке приходит, но, говорит, мой кот выгоняет его. Знаете, карма. Одного кота убил, другого кота спас. Болезнь ушла. Все, сняли диагноз, все ушло на глаза. Но это было связано с Богом. Вот такую историю, можно сказать. Но сегодня больше не метод на кармическую историю. Спасибо. Ничего трансцендентного. Как-нибудь в этой стране о Кришне поговорим. Что теперь, Киртан?